Да это сейчас пришли, Герман, они уже здесь.
Кто ваша?
Ну, Герман. Кто?
Герман.
Нет, Герман здесь.
А, тут. Там свет горе, может там можно выключить, правда?
Да они сейчас придут, они там надо.
Там свет горе.
Да, сейчас посмотрим.
Дверь закрывается сам.
Приветствую, Владимир. Слава Богу, я видел,
да.
Подошли, просто здесь никого не было, я решил, заехал за сестрой Марии, чтобы ее забрать. Ну так сегодня мало людей будет.
Сегодня мало людей, да?
Должен был быть
Герман будет.
Да, Герман будет здесь, да. Мои все дома остались.
Я хочу, чтобы Бог с нами был.
Да.
Да.
Где двое или трое, там Господь,
среди нас. Она нас трое, а Бог прежде четверо.
Больше, чем трое. А Валера с вами будет?
Валера будет, да, ну когда все зависит.
Заболели?
Я слышу сейчас, не легче.
А, ну, в общем-то, вид уже так, легче уже почти выздоровел. Даша продолжается. Но Даша как-то, она выходит любая болезнь, она как-то не унывает, все бегает, такая довольная, хотя ее постоянно, ну, как-то надо, не, в туалет, как бы там полчаса ест, у нее все болит, там, кровь, она, ну, там, бегает, довольная, там, как бы, Юля, сколько у нее там позитивной настрой или как-то. Вот.
Ну, ребята там все не воспринимают так.
Да, все в таком свете.
Да.
Ну, Давида как и есть уже чуть-чуть такое.
Ну, не мата, да, что уже так.
Не, если у него кто-то клад там ныкает, ходит там недоволен, или оплачет, все. Вот.
А дальше все будет так.
Это сельки и организм.
Да.
Ну, да, это тоже. Ну, дальше как-то заметно, да, что да.
Приветствую. Слава Богу,
все хорошо.
Приветствую, как батюшка.
Как батюшка.
всякими бывают.
Процессором, да?
Ну. Да, це за все треба дякувати Богу.
А, да, кстати, вот это журналы.
Можно, да?
Да, да, можно взять.
Ага, хорошо. А это только один пришел у нас?
Это, да, только. Ну, в общем-то, это мне Шариков дал. Я просто прочитал и первый сюда привез. А те это с братства передали.
Да,
один Вецкий, один Вецкий Кристина, да.
Пожалуйста. А вот это не...
А, трактаты для евангелизации сами?
Трактатов? Нет, тоже он мне один дал. Но он сказал...
Не-не-не, до этого ты помнишь, еще говорил, что ты с какого-то другого?
А, да-да-да, те мне тоже передали, я их сегодня не привез. Я их привезу, наверное, в следующий раз. Я что-то сегодня...
Или, может, еще, в общем, благовестие, которое...
Да, у меня целый ящик. Да-да-да.
Там разные, да, идут?
Разные. Ну, там есть, как бы, книги, ну, как книги, ну, как, ну, которые можно подарить.
Да,
книги, да. Есть и как трактаты, да, это все. Ну сегодня из братьев проповедника, по-моему, больше никто не будет, а можно уже пойти молиться.
А, Вася?
Нет. Вам я, правда, только сказал, вот.
Вчера заболели, что ли?
Нет, они не заболели. Они. Ну, он там подробно объяснял, он сказал, что там с Мишей надо. Потому что Миша вот должен приехать, что-то надо поехать там с ним урегулировать, какие-то вопросы решить, он там подробно не объяснял. Вот. Ну, я что-то понял, что может он к ним вообще собирается ехать туда к нему или как, но сказал, что сегодня не смог никто из них. Я думаю, пойдем попробуем.
А где это, она не знает, что он будет сказать?
Да, потому что участие. Ну, Оля с вами будет.
А ты же все иди, сейчас уже начинаем, больше никого не будет. Никого не будет. Сегодня Васик тоже не будет.
Начинаем, мы еще не сегодня, и в маленьком соседнем разуме.
40. А у вас есть?
Есть, да. За 2013 рік ще тако четвертий номер брав теж.
Сам по свій.
Скільки разом?
Слушай, Господи, каждый взял что-то для себя, чтобы мы каждый день возрастали в познании Тебя, Слово Твоего, исполнение заповедей Твоей. Благодарим, Господи, за много милости, которую мы видим в своей жизни, за милость Твою, которую мы видим в том, что имеем возможность общаться, Господи, здесь с церковью братьев и сестер. Благодарим, Господи, Тебя за это. Просим, благослови каждого, кто здесь, и благослови также каждого, кто и кого нет здесь. Кто-то дома по болезни остался, поисти, Господи, молюсь ему также, других, кто в болезни находится. Кто-то не имеет возможности по разным причинам поистить и такие вот поистить благословения. Господи, наши братья и сестер, которые сегодня по всему лесу зимы собираются, тоже имеют общение, собрание, молятся и прославляют имя Твое. Помоги нам поддерживать доброе общение с нашими братьями и сестрами. Те, кто в трудностях, гонениях, притеснениях находится, посети и поддержи таковые, Господи. Прошу, Ты будь с нами сегодня, благослови нас. Аминь.
Аминь.
Номер 30, друзья, будем петь общим пением. Не пройди, Иисус, у меня дух не осенят. Номер 30.
Не пройди мимо.
нас сегодня будет две проповеди. И моя проповедь будет на стихи из послания Ефесянам 6 главы. Я думаю, что это, наверное, предпоследняя моя проповедь из, ну, скажем так, из серии проповедей на тему послания Ефесянам, как бы в форме разбора. Я буду читать из 6 главы, с 10 стиха. Послание Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла вашей истины, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением во всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Вообще, ну вот, это уже заключительная часть этого послания, заключительная часть это 6 главы. Если так суммировать ее название, или как бы тему, что ли, вот этих стихов выбрать, ну, наверное, можно такие слова есть выбрать, как война или брань, да, то есть вот эти вот все используются образы, которые в военном деле используются, меч, щит, броня и так далее. То есть, ну, война, брань, об этом здесь идет речь. И мы видим, да, здесь написано, что когда Павел прислал это послание, то он находился, вот 20 стих, исполняя посольство в вузах. То есть он был в тюрьме. Или если мы будем читать книгу Деяний святых апостолов, где говорится тоже о том, как Павел, когда он попал в тюрьму тоже, и он был в Риме, охранялся римским солдатом, ну какие-то особые у него основы были, да, потому что ему разрешалось там общение с братьями, как-то не воспринялось, там он послание писал, то очевидно, что, может быть, это какое-то влияние тоже оказывало. То есть он писал послание, рядом с ним была постоянная охрана, римские воины, вооруженные, естественно, да, там броне, меч, как-то вот все эти детали здесь, тем или иным образом. И где-то, используя эти образы, апостол Павел пишет, и вот использует, и на примере этого дает для нас какие-то наставления, такую вот иллюстрацию. Хотя есть и другая причина, почему эти образы используются, мы чуть позже об этом тоже поговорим, почему именно эти образы используются, для того, чтобы нам открыть какие-то или объяснить какие-то истины. И вот 10 стих здесь начинается с таких слов: «Наконец, братья мои». То есть, вот говоря «наконец», ну, что-то имеется в виду, да, подводя какой-то итог. То есть, вот что-то до этого писал, и вот здесь уже, ну, может быть, суммируя что-то. «Наконец, братья мои». И вот то, что мы сейчас прочитали с 10, там, ну, скажем, до 17 стиха ниже, все эти моменты, многие, которые здесь перечисляются, я бы сказал, что это как итог или как суммира то, что написано выше, потому что обо всем, что здесь написано в этих стихах, уже говорилось раньше в этом послании. Ну, например, о роли дьявола выше в послании мы уже говорили, что наши братья против плоти крови и о духах вот этих злобы поднебесных тоже уже писалось в этом послании. Послание в первых 6 главах, ну, 5, вот этой части 6, говорилось, вот как здесь и о истине, и о праведности, и о благовествовании, и о мире, да, Христос, который соединил себя обоих, стал одно, и о спасении, и о Слове Божьем. То есть вот апостол Павел здесь, говоря вот эти стихи, он не что-то новое совершенно какие-то для нас, да, говорит, а он просто то, что вот он раньше уже написал, то, что раньше, о чем уже говорил в этом послании, здесь он это суммирует и каким-то образом подводит какой-то общий итог. Вот сейчас мы посмотрим, каким образом он хочет, чтобы мы... То есть раньше он объяснял, а сейчас как бы призыв такой, что вот все, что вот вы здесь поняли, что прочитали в этом послании, вот живите именно так. Живите именно так, сделайте это частью вашей жизни, оденьте на себя, пусть это постоянно будет часть вашей жизни. Ну, еще один момент, почему именно здесь как бы итог такой, почему именно в этих стихах вывод делается, отсылается параллельно те же самые мысли, что раньше были, что мы говорили, это послание делится на две части, да, первые три части доктринальные, какие-то истины объясняются, а 4, 5, 6 глава, они практически, там больше призывают, как именно так поступать, ходите, не обманывайте, не крадите, как друг с другом устроить отношения, не гневайтесь и так далее. И вот здесь еще один момент, почему в общем такой контекст этих стихов, когда говорится, что наконец, братья мои, вот что-то делайте, вот таким образом ведите войну. Очень такая яркая мысль, если прослеживать я тоже, что то, что вы делаете, война лично каждого христианина, брань, да, которую ведет каждый христианин в своей жизни, обувшись, вот взяв меч и так далее, то эта война, это часть огромной вселенской битвы, которую ведет дьявол, духи злобы поднебесной, против церкви, против Иисуса Христа и всего воинства его. И почему это важно, и почему вот, как бы раньше апостол Павел тоже про это говорил, например, говорил, гневайтесь, не согрешайте, солнце дозенет в огне ваших, и не давайте место дьяволу. То есть, вот когда мы гневаемся, плохие у нас отношения с братом, сестрой, и мы идем спать, не примирившись, то есть этим самым мы уже в своей жизни дали место дьяволу, там что-то может делать, расстраивать, какую-то свою работу производить, лично в нашей жизни. А вот здесь говорится в общем, да, что это война, война вселенская, в общем контекст. И каждый день, каждый наш поступок, каждый вот часть, да, каждый день, когда мы брань ведем, это вот не просто лично что-то в моей жизни, это как бы часть картины такой большой вселенской, когда ведется эта война, и мы в ней участвуем. Ну вот, о чем здесь говорится с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облепитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вот в послании к Ефесянам Павел уже несколько раз выше писал, там, в первой, в третьей главе, о силе Божьей, которая нам дана, которая нам обещана, обетована. То есть подразумевается, если нам какая-то сила дается, да, не просто для того, чтобы сидеть, а для того, чтобы этой силой пользоваться. То есть какие-то, ну, опять же, та же самая военные действия, битва, борьба, вот для этого нужна сила. Так вот, здесь говорится, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Ну, опять же, отсылается и обращает внимание не к личным каким-то усилиям. Вы постарайтесь, вы соберитесь, вы очень постарайтесь, там, скажем, вести правильный образ жизни, то делать или не делать и так далее. Вот здесь акцент делается не на усилиях каждого какого-то человека лично, да, а вооружите силой Господа, то есть Господом и могуществом силы Его. Ну, почему нужна именно сила Божия? Почему недостаточно своей силы? Почему недостаточно, скажем, свои усилия предпринимать? Недостаточно самому стараться что-то делать? Это тоже нужно, об этом здесь говорится, да? Но здесь говорится, обращайте внимание, акцент на силу Божию, которая нужна каждому лично из нас. Ну и один из самых очевидных, опять же, в контексте вот этих стихов, ответов на это потому что тот противник, который у нас, он очень-очень сильный противник, на самом деле, он намного сильнее, наверное, любого из нас, вот эти вот начальства, власти, мироправители, тьмы века сего. То есть какими противниками, что мы можем сказать, вот, какими качествами он обладает? И, во-первых, сразу нужно ответить, он обладает сверхъестественной силой, да, намного больше, чем человек, тоже какие-то чудеса может делать, и делал, и продолжает делать, и сегодня, то есть, что ж мы не знаем. У него действительно большая власть. И помните, когда было время, когда он искушал Иисуса Христа, он даже, сатана, предлагал поделиться своей властью с Иисусом Христом. Вот, то есть, ну, понятно, можно там рассуждать, что где оно и насколько там правда все это было, что он говорил о себе. Но оно, вот у него в Библии несколько раз по отношению к нему говорится, да, что князь, как бы, в этом мире, то есть у него какая-то власть есть. И опять же, эта власть намного сильнее, может быть, выше того, что мы обладаем. Про дьявола очень часто мы думаем, как олицетворение сил зла. И у него очень мощная империя. Помните, когда говорится о пророке Иезекииле, да, что он увлек треть ангелов за собой. То есть, даже когда вот на небе какие-то действия происходили, о которых мы знаем очень мало, то он сумел каким-то образом сделать так, что улег третью часть от той, ну, как империи, или того, что на небе была третью часть ангелов. И то есть он даже не один действует, а вместе с ним огромное вот какое-то, ну, можно назвать, империя зла, да, где есть какая-то структура, иерархия, где много что действует друг другу, подчиняясь, как бы оно там ни было. То есть мы на самом деле ведем борьбу с очень таким мощным, сильным противником. И полагаться на свои силы, ну, как бы бесполезно. То есть нам действительно нужна какие-то огромные мощная сила, и вот здесь про это говорится: братья, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, вот на Него полагайтесь. Ну вот чуть-чуть поговорить, опять же, какими действиями против нас, как против нас действует враг душ человеческих. Вот здесь говорится, что противостать, стать против козней дьявольских. Ну вот я тоже смотрел, козни с греческого еще переводится как методика, да, то есть определенный план действия. Когда кто-то планирует, как же можно победить, вести определенные действия, достичь какого-то результата. Это какой-то хитрость, коварство, расчет. И вот я такой пример слышал, я сейчас повторю тоже. Один человек спрашивает, как вы себе представляете, что вот если бы, ну, по каким-то обстоятельствам Бог бы решил какой-то город здесь, на этой земле, отдать во власть дьяволу. Ну, что бы это за город был? Как, ну, не уничтожить, а вот чтобы он так жил, и чтобы там какую-то полноту власти что ли имел. Ну, первая мысль может быть, ну, это будет какой-то развратный город, там преступность будет, там все будет плохо и так далее. Ну, можно подумать. Но вот когда мы размышляем о козни дьявольской, да, о том, что он какие-то планы строит, хитрость может быть и так далее, то один проповедник такой пример, он говорит, я думаю, что это, наверное, будет город, где будет очень все цивилизовано, благополучный город, где люди по воскресеньям ходят в церковь, но только в этой церкви не проповедуется, не проповедует имя Иисуса Христа. Может быть, если взять на примере Америки, да, там я живу в какое-то время, то это будет не Лас-Вегас, где эти казино, где постоянно разврат на улицах, где флайеры постоянно раздают, еще что-то. А это будет что-то наподобие Солт-Лейк-Сити. Если я там был, мы с молодежью несколько раз ездили в Юте. Солт-Лейк-Сити — это город, ну, как где центр, что ли, мормонов. Вот. И они настолько сильное там, ну, влияние имеют, что даже когда мы там бывали несколько раз, по воскресенью обычно большая часть магазинов там закрыты, не работают, люди в воскресенье должны, ну, как бы отдыхать, что ли, или дома сидеть, не работать. Хотя не все что-то и работают, не абсолютно. Вот. А в центре города все очень чисто, люди ходят так, ну, в костюмах, одеты. Преступность там одна из самых низких в этом городе. Мормоны практически имеют административную власть в этом городе тоже. У них там свои храмы и все-все-все. То есть очень такой красивый, благополучный, мирный город. Но эти люди, они не верят в Иисуса Христа как Спасителя. То есть у них свое понимание, как это все будет, как и Библия у них тоже, они как своя книга мормонов. Вот, которые они читают и другие пытаются проповедовать и убеждать. То есть вот как действует враг душ человеческих, да, не обязательно в такой форме, что вот все там, как бы в такой вот полностью, как мы предполагаем, как она рисует его там с рогами, там такого вот отвратительного, плохого и так далее. Да. То есть в Библии приводится пример, что он является как ангел света и может таким образом представлять себя для людей и вот являться на каких-то примерах, которые могут выглядеть очень неплохо. Какие у нас примеры есть, как действует наш противник? Из Библии можем привести примеры, когда он даже действовал среди верующих людей. Я хотел несколько примеров привести. Евангелие от Матфея. Помните, один раз там, когда апостол, ну тогда еще ученик, наверное, еще не поставлен был апостол Петр, подошел ко Христу, и Христос ему такое сказал слово: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Когда Иисус Христос по отношению к нему сказал эти слова: «Отойди от меня, сатана», да? Ну, понятно, что Петр не был прямо именно сатаной, но именно такие слова, потому что те слова, которые он говорил Иисусу Христу, как бы отговорив его от того, чтобы он шел на голгофские страдания, то эти слова, эти мысли послал ему сатана, да, и поэтому к нему и были обращены эти слова Иисуса Христа: «Отойди от меня, сатана». Или точно, ну, похожий аналогичный пример в Деяниях, книге Деяния, в 5 главе, когда Петр, история Анании и Сапфиры, и Петр обращается к Анании, и он говорит: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духа Святого?» Когда они продали землю, утаили сыны. То есть та же самая мысль, да? Вот сатана вложил мысли, нехорошие мысли, ну, в данном случае тем людям, которые в церкви находились, Анании и Сапфире, тогда это был ученик Иисуса Христа, Петр. Вот. Или, опять же, еще один пример ученика Иисуса Христа, это Иуда, да? Евангелие от Иоанна написано: «Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симона Искариота предать его». То есть мы видим, что действительно он действует, и действует успешно среди некоторых людей, враг душ человеческих, тем, что он вкладывает определенные мысли, причем не каким-то людям, да, которые полностью погрязли в грехах, а тем людям, которые находятся со Христом, в общении с Ним или в церкви Его, как это было в случае Анании и Сапфиры. Есть еще несколько примеров. Например, в втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет в отношении вопроса, когда они наказали определенного человека за грех, и он потом говорит, чтобы его простили, и он говорит, чтобы, ну, для того, чтобы простили, призыв такой делать, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестно его умысла. То есть, он как бы предупреждает христиан, да, направляет, что если вы не простите, да, как-то жестко или жестоко будете относиться к этому человеку, то этим воспользуется сатана. И это приведет к ущербу к определенному в церкви. То есть сатана даже и в церкви пытается действовать, и в церкви какие-то, ну, что ли, планы свои строит, направляет людей тем или иным образом. То есть очень большая власть у него, да? И чтобы я не приходил в другое место. Ну, давайте первое послание к Фессалоникийцам, еще один пример, во второй главе. Там написано, и потому мы, я, Павел, раз и два хотели прийти к вам, Фессалоникийскую церковь, но воспрепятствовал нам сатана. То есть даже у апостола были планы посетить определенную церковь верующих, и вот сатана какие-то свои тоже козни строит, как вот мы прочитали выше, да? Так что они какое-то время не могли прийти, ну, по каким-то ряду обстоятельств. Это уже все вот в сумме должно наталкивать нас такую мысль, что где-то и мы находимся в таком положении, что враг душ человечества может и, скажем так, и в нашей церкви какие-то козни строить, да, какие-то планы. И очень надо осторожно в этом плане быть, очень усилий, старания предпринимать, чтобы не дать ему места ни в своей жизни, ни в жизни нашей церкви, у тех братьев и сестер, кем нам посещать. То есть вот очень нужно для этого силы. И понятно, силы нужны не свои, как здесь написано, Господом и могуществом силы Его. Да, то есть вот откуда мы силы берем для того, чтобы побеждать. Ну и последний пример я приведу, чтобы у нас так тоже была, может быть, какая-то полнота картины, знать, от чего бояться. Иисус Христос говорит притчу о сеятеле, как сеятель семя, сеет разные почвы. И вот одна из почв в Евангелии от Луки 8 главе, там говорится, а упавшее семя, упавшее при пути, это есть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Слово Божие проповедуется в церкви. Звучит Слово Божие, которое очень сильно, которое действует, которое острее меча Бога. И представляете, дьявол тоже действует тогда, когда действует Иисус Христос, когда сеется семя. И действует его цель, как здесь написано, чтобы не спаслись, чтобы не уверовали, и он для этого носит слово. То есть в церкви есть, там, где проповедуется Слово Божие, или даже не в церкви, когда служение благовестия или какое-то еще. То есть он действительно очень активный противник, мощный, который очень сильно действует. И вот это сознание должно у нас присутствовать. Я так понимаю, поэтому апостол Павел пишет про это, да, здесь, что про эти козни дьявольские, про то, что наши братья не против плоти и крови, но против вот этих всех начальств и духов, что у нас очень серьезный, сильный противник. И для того, чтобы рассчитывать, чтобы находиться в правильном положении, чтобы победу одерживать, нужно все вот эти средства, которых ниже сейчас мы дойдем до них, и нужно укрепляться Господом и могуществом силы Его. Ну и последний момент уже не о том, как он действует, а просто о его положении, врага душ человеческих. Это то, что он уже знает, что он обречен. Вот, например, в другом послании, это мысль понятно, да, что уже Иисус Христос победил на Голгофском кресте. И вот в послании к Колоссянам, во второй главе, там написано, что Иисус Христос, он отнял силы у начальств и от властей. То есть победа уже совершена на Голгофском кресте. Уже известен результат, чем все это закончится. Но пока вот еще есть время, пока дьявол здесь написано, великой ярости, да, сошел, ну, в какой-то период, там, к которому эта ссылка относится. И вот тоже один такой пример из практической жизни, когда вот была война между Советским Союзом и Германией, ну, и как, где-то боевые действия склонялись там, то в одну сторону, то в другую сторону, но уже к концу 44-го года было видно, что, ну, Германия не устоять, да, потому что уже второй фронт открывался, с одной стороны Советский Союз, с другой стороны Америка, Англия, с Германией воевали. А к 45-му вообще уже точно стало, что ну никак невозможно, что Германия устоит. Вот. И тем не менее, те люди, которые воевали, ну, немцы, вот историки пишут, что уже осознавая свое обреченное положение, некоторые из них воевали ну, просто с какой-то ожесточенностью, с обреченной какой-то демонической просто силой, потому что ну, вот уже как бы знали, что никуда не деться, можно как бы ну, сдавайся и все, может быть, жизнь сохранится. Да? Но тем не менее, против Лойкера получалось, да, что люди все равно воевали, брали уже детей, стариков на фронт отправляли, и воевали, ну, как можно сильно, да, зная практически, что уже с большой вероятностью они обречены. И что-то похожее, какое-то положение дьявола. Он уже знает, что он уже обречен, что он уже будет связан, бросил в озеро огненное. И тем не менее, великой яростью он действует и сегодня здесь на земле, добивается каких-то успехов, старается причинить вред и поражение, если возможно, и избранным. Какая у нас цель в борьбе, когда мы ведем борьбу с врагом душ человеческих? 11 стих. Облекитесь во всеоружие Божие. Зачем? Чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Тот же самый вопрос в 13 стихе. Для сего примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать. То есть то же самое слово, стать, противостать в день злый, и все преодолевший устоять. 14. Итак, станьте, встаньте, да, то же самое слово, станьте, припоясавши чресла ваши истины. То есть вот это мы здесь повторяется. Стать, противостать, устоять. Вот та задача, которую перед нами, вот здесь апостол Павел говорит, которую перед нами через него Дух Святой ставит. То есть победа уже совершена, ведутся военные действия, и наша задача, вот, находясь здесь, на этой земле, живя, это устоять в этой борьбе. Потому что основное военное действие, основные, если можно сказать, в этой брани, основная роль – это за Иисусом Христом, основная победа – это Его победа, а нам, вот, наша роль – устоять в этой борьбе. 13 стих. «Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой, и все преодолевшие устоять». Что это за день злой, и злой, как здесь написано у меня? Ну, можно объяснить, что день злой – это вот тот период человеческой истории, да, когда действует на земле дьявол. Это большой промежуток истории, может быть, или последнее время, когда вот уже христианам поручено это служение здесь на земле, и все это время враг душ человеческих действует против церкви, против тех, кто следует Иисусу Христу. Но есть и другое тоже, то, что можно увидеть в Библии, как можно объяснить тоже день злой, тоже какая-то истина, которая имеет место в нашей жизни. Вы помните, когда, опять же, Иисус Христос, когда его дьявол искушал, в Евангелии от Луки про это записано тоже, и уже когда кончились искушения, там написан такой стих. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». То есть вот было какое-то время, когда он прям приступил, искушал, да, а потом отошел. Вот как бы уже, наверное, получается меньше, да, какой-то борьбу с ним. Потом опять, например, в 17-м саду была сильная борьба, да, то есть опять там дьявол очень сильно действовал, Бог ангела своего послал, укреплял. То есть были такие периоды, когда какое-то особое время, когда враг душ человеческих особо нападал, ну, в данном случае на Христа. То же самое мысль, я думаю, она имеет место и в нашей жизни. Бывают такие периоды, может быть, дни, недели, месяцы, я не знаю, как это можно назвать, когда, ну, как бы видно, что особо против нас ополчается сила зла, когда особо трудно переносить борьбу, искушение, когда особо помощь нужна. Где-то, может быть, легче бывает. Радость, может быть, какая-то больше благословения в жизни, где-то нет. И, то есть, вот есть такой период, когда приходит этот день злой. И опять же, вот здесь призыв для всех нас, да, что когда он приходит, примите все оружие Божие, чтобы вы могли в этот день противостать, все преодолев, устоять. Давайте вот еще с 14 стиха, здесь уже начинается говориться об образах, которые, иллюстрации, которые апостол Павел использует для того, чтобы пояснить многие истины. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги, готовы благовествовать мир. А паче все возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Ну, мы уже говорили, да, что это послание, когда писалось, апостол Павел в узах находился, рядом с ними были постоянно римские воины, которые его охраняли и так далее. То есть, это, возможно, один из, ну, что ли, источников, да, куда он мог посмотреть, откуда взять пример, на этом примере что-то объяснять, игрой стрелы. Но когда Павел писал это послание, его Библия была, это вот все 39 книг Ветхого Завета. И в Ветхом Завете есть тоже и не раз встречаются те же самые или похожие образы, когда пророки использовали, говорили, ну, какие-то иллюстрации, говорили, что вот именно таким образом будет вестись борьба. Я прочитаю несколько примеров, а вы сравните, насколько они похожи с этими примерами, которые здесь в послании к Ефесянам. Я прочитаю из книги пророка Исаии разные главы, разные места, но вот посмотрите на логику. Исаия 11 глава 4 стих говорится: «Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивых». То есть вот здесь говорится о жезле уст, да, то есть какой-то, опять же, аналогия, пример, что жезл каким-то образом будет использован, чтобы совершать суд. И 5 стих: «И будет припоясанием чрез его правда, и припоясанием бедра его истина». То есть пояс истины, вот здесь о чем говорится, аналогия, так же, как и в послании к Ефесянам. Исайя 52 глава: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир». То есть вот еще один пример или та же иллюстрация, которая записана у пророка Исаии, которая тоже пользуется апостол Павел уже вот здесь в Новом Завете. И вот еще одно место я прочитаю, особое внимание обратить. Из книги тоже пророка Исаии, 59 главе, с 15 стиха: «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежде, и покрыл себя ревностью, как плащом». Тоже, здесь даже больше таких иллюстраций, вооружение или чего-то используется. И они тоже похожи, да, например, шлем спасения, броня и так далее. И вот смотрите, на кого здесь одеваются вот эти вот все средства в книге пророка Исаии, про кого написано? То есть пророчество об Иисусе Христе, да, что Он возложил на себя правду. То есть пророчество о том, что Бог будет сражаться за грешных людей. То есть то, что Иисус Христос сделал, когда Он пришел на эту землю. Во Христе это пророчество исполнилось. То есть Он воин, который сражался. И здесь, вот в книге послания Ефесянам, та же самая мысль, что Павел призывает, чтобы мы взяли то же самое оружие, которое использовал Иисус Христос. Он так и говорит: укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Вот как Он боролся, какие у Него были средства борьбы, вы возьмите те же самые, облекитесь во все оружие Божие. Истина, праведность, мир, спасение, Слово Божие, вот все, о чем здесь говорится. И в деталях, чтобы пояснить, что такое там, например, истина, праведность, мир, а он здесь не поясняет, да, в этих стихах. Об этом говорилось уже в первых 6 главах послания Ефесянам, там в деталях, мы про это уже говорили, про многие здесь вещи и разбирали. Но, как бы, как я суммирую вот эти вот все образы борьбы, которые здесь написано, это что сделайте, оденьтесь во все это, да, сделайте частью вашей жизни. Постоянно имейте это, когда вы живете, когда вы встречаетесь с противником, когда какие-то день зло у вас приходит или что-то еще. Я сейчас пройду по некоторым из них, может быть, не сильно подробно, но опять же, вот именно с тем, чтобы показать, что вот эти вот все средства борьбы, про которые здесь написано, они не каждое одно отдельно само по себе, как бы, да, а то есть, а именно подчеркивается вот та же самая мысль, что пусть это постоянно будет частью вашей жизни. Пребывайте, живите с сознанием того, что это действительно вот те средства, которые Господь уже вам дал, которые у вас уже есть. Например, вот первое, о чем здесь написано, да, припоясавший числа вашей истины. Мысль похожая в послании Ефесянам, сначала в первой главе. В нем вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения. То есть истина – это Евангелие о спасении, о том, что мы уже имеем спасение в Иисусе Христе, в Боге. И Павел здесь призывает, что вы уже спасены, да, вот уже живите в этом, оденьте это, припаяшитесь, живите с этой истиной. Эта истина постоянно должна быть часть вашего сознания и вот того, как вы общаетесь, как вы имеете дело с другими людьми. Возможно, я так думаю, что практически у любого, наверное, человека есть такой период, да, когда какие-то сомнения могут возникать, например, даже в своем спасении, какие-то трудности, может быть, кто-то в эти сомнения может вести, или личный человек. И вот один пример тоже я услышал, хочу повторить, как проиллюстрировать можно, каким образом сознание того, что вот я знаю эту истину, или я эту истину не знаю, может повлиять на состояние человека. Пример такой, что один человек рассказал, что он был доктор каких-то наук, но не медицинский доктор, а помню, доктор юриспруденции или что-то еще. И у него были дети, и вот эти дети игрались на бэкьярде, на трассе, что-то. И пока они игрались, как-то там травму причинили, расшибли лоб одному ребенку, и так что у него там кровь потекла, и как бы дети кричат, вроде паника, что случилось, там надо что-то делать, вот. Ну и папа, вот этот доктор наук тоже все, ну, увидел такое дело, испугался. И вот он потом говорит, что взял телефон, ну, надо позвонить, да, вызвать. И говорит, не могу вспомнить три номера, там, 991, 119, что за номер. Пытается вспомнить, никак не может вспомнить, какой номер набирать. А малыш, который там спокойный, как бы, и что-то там говорит, и говорит, папа там пошел, послушал. А он говорит, хорошо, у меня папа доктор, хорошо, у меня папа доктор. То есть какой доктор, не важно, что он не медицинский доктор, что он доктор науки, к медицине нет отношения не имеет, не важно, плохой доктор, значит, как бы все будет нормально. И он как бы спокойно лежит, у него лоб рассечен, он не переживает. Папа доктор, все будет нормально. И вот как бы похожая мысль, да, или иллюстрация параллель, что когда человек уже вот припоясан истиной, да, истиной, что вот мы имеем спасение в Иисусе Христе, как это первое главе послания себя написано, то тогда и человек утвержден в этой истине, он свободен, да, спокойно, он не подвергается этим сомнениям, и даже если кто-то пытается там убедить его, поставить под сомнение под вопрос, как-то вот выбить от основы из-под ног его, то человек намного тверже стоит, когда он утвержден в этом. Или на примере, к примеру, припоясавши, да? Ну, у римских воинов, тоже, как я когда читал все это, у них одежда была обычно вообще раньше, у людей одежда была длинная, какие-то платья, может быть, где-то они там низко опускались. Так вот, когда они вели военные действия, то надо было припоясаться, чтобы это все уже так не мешалось, там, бегать, там, что-то быстро как-то делать и так далее, да? То есть, чтобы вот не споткнуться, не упасть где-то, вот такой образ, припоясаться для этого нужно было поясом, так они и делали. Хотя это уже где-то постоянно, да, какое-то напряжение, какое-то. Вот к этому есть как нас призывать. Утвердитесь в этой истине о спасении. Опираться не на чувства, не на какие-то переживания в личной жизни, а опираться на то, что сделал Иисус Христос. Облегшись в броню праведности. Вот похожее место в 4 главе послания Ефесянам, 24 стих. И облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости и истины. То есть там тоже говорится вот о праведности, здесь там, да, там поясняется эта мысль больше. Ну как еще можно пояснить или практически применить это в своей жизни, облегшись в броню праведности? Один мой друг тоже мне пример такой, да, рассказывал, что как он в своей жизни, может быть, это видел. Вот бывает, особенно здесь, как я не видел в Канаде, а там, когда мы жили, к нам часто приходили домой или мормоны, как относительно часто, или мормоны, или эгоисты. Вот они как-то там все это объясняли по-своему, что. И вот он рассказывает, на какой командир у нас там был, Сакраменто. Он пришли к нему вот эти вот, ну, эгоисты, его, как они себя называют. И тоже что-то. И вот вы беседовали с ним, получается, одно, второе, третье, разные темы. И вот, говорит, подошли к тому, что я, говорит, задаю вопрос, который хочешь ли закончить эту беседу. И он говорит вот этому свидетелю, говорит, вот ты умрешь, вот что будет критерием того, что ты попадешь в Царствие Божие или ты туда не попадешь? Вот как Бог это будет определять? И он говорит, критерий – это мое послушание в меру своей способности. Насколько я был послушен Богу, когда делал там какие-то дела в своей жизни, чего-то, наоборот, воздерживался. А что это за мера? Вот ты вчера кому-то о Боге сказал, говорит, да, я вчера сказал о Боге одному человеку, за свидетельством тоже ходил. Говорит, ну а какая здесь мера? Может быть, надо было не одному, может быть, 10 человек надо было сказать. Ну, какая у Бога мера? А может быть, 5. Вот откуда ты знаешь, какая это мера? Вот. И он говорит, ну, мера своей способности, как эта мера ушла от беседы. И пока он пытались выяснить, потому что у Бога, ну, такая, у него мера очень высокая, да? У него абсолютные требования, и как к людям, как бы, как он показывает, святость, чистоты, послушание всего. Ну, и тогда вот этот свидетель говорит, что, ну, если так, то уже никто не спасется, потому что у Бога такие меры, требования, все это очень высокое. И он говорит, как раз к этому я и хотел подвести, да, что никто действительно, если мы будем полагаться на какие-то свои критерии, вот насколько я послушал, вот настолько послушан Богу, ну значит угодил. А вот если чуть меньше послушан, ну вот значит уже, наверное, не очень. Наверное, я не знаю, попаду я, угодна моя жизнь Богу или не угодна. И это совершенно не тот критерий, да, это такая броня, которая очень много дыр, да, когда я полагаюсь на какие-то свои дела, на какие-то свои поступки, насколько у меня получилось, не получилось. И вот здесь как раз и говорится, что облечься в нового человека, созданного по Богу. То есть обращается внимание, что вот наша праведность, она не основывается на моих делах, поступках, она основывается на Голгофской жертве, которую совершил Иисус Христос. То есть вот если, например, представить, что когда-то наступит тот момент, как оно будет, нам, может быть, не совсем это известно, когда мы все перед Богом пристанем, и мы, ну вот есть, так говорят, что, да, что Бог на нас смотрит так, как будто мы никогда не грешили, мы свободны и прочны от всех грехов. Это действительно так. Но по-другому можно сказать, что Бог смотрит на меня так, как будто за все мои грехи заплачено. Иисус Христос оплатил, да, все, что я уже сделал, все мои грехи, которые есть в моей жизни. И именно в этом уверенность в спасении. В той борьбе, опять же, когда вот, дьявол послал какие-то сомнения, когда могут у нас какие-то колебания возникнуть в этом плане. Вот еще один, давайте, 15 стих, момент, на что есть обращается внимание. «И обув ноги в готовность благовествовать миру». Вот здесь иногда я что-то раньше, когда читал это место, но оно так для меня представлялось. Готовность благовествовать миру, идти по всему миру и благовествовать. А здесь написано, смотрите, готовность благовествовать миру. Ну, благовествовать миру — это тоже правильно. Мы действительно призваны благовествовать всему миру. Но вот здесь акцент или внимание, что я хотел обратить, что именно мир, да, благовествует. Для того, чтобы благовествовать мир, нужно этот мир иметь самому в первую очередь. Только тогда об этом можно другим говорить. И в послании Ефесянам, опять же, тут второй главе уже про это говорилось. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно». И, то есть, мысль очень простая. Для того, чтобы этот мир благовествовать, нужно самому обуться, иметь этот мир. И тогда только можем другим об этом возвещать и говорить. И здесь какая мысль? Бывает так часто, что люди, сами не имея вот этого вот мира, пытаются заработать этот мир благовестием. То есть, как можно какой-то активной деятельностью, свидетельством, что-то там активно очень делать. И пытаются заработать своими усилиями благовестие. Ну, вот, как пример, вот этот человек свидетель, да, который что-то пытается заработать своими активными действиями, усилиями. Когда здесь свой, когда наоборот, да, сначала этот мир мы имеем, и когда мы имеем, тогда и другим. Свидетельство об этом, благовествуем и делимся. Меч духовный, который есть Слово Божие. Или по-другому здесь можно, если прочитать, как я вот смотрел тоже, кто переводил это из греческого языка, и все. Меч духовный, меч Духа. То есть, ну, та же самая мысль, да, что Дух Божий, Он действует в нас, как Он может в нас действовать? В Слове Божьем присутствует Дух Живого Бога, который открывается вот для нас через Священное Писание, через Слово, когда мы его читаем. И Бог может действовать в нас тогда, когда, где может действовать в нас, в нашем Духе, когда мы читаем Слово Божие, потому что оно живо и действенно. И это действительно очень важно, чтобы этот момент очень присутствовал в нашей жизни, и лично в нашей жизни, и оказывает какое-то действие на других людей, в свидетельстве, в духовной какой-то работе, во всем. Мы можем только тогда, когда вот этот момент у нас присутствует, когда действительно мы вооружены мечом. Потому что же, ну, часто так бывает вокруг, да, что какую-то трудность видим даже вот вокруг нас, в церкви, в других людях. Пытаемся кому-то помочь, а как можем помочь? Если с другой стороны действует очень мощная сила, то с нашей стороны тоже что-то очень сильное, какое-то средство должно быть, да? Когда это сильное средство, меч духовный, который есть Слово Божие. Я думаю, что вообще вот говоря об этих, я не о всех моментах, которые здесь написано, сказал, можно больше, наверное, сказать и сакцентироваться, какие-то больше примеры привести, как то или иное средство может действовать в нашей жизни, какие-то, ну, иллюстрации этому приводить. Но вот как бы одну мысль хотел, на которую акцентировать внимание, это что все эти образы говорят о тех истинах, в которых мы должны жить постоянно. Потому что против нас постоянно идут атаки. Вот эта борьба, она не прекращается. Брань, ну, война, да, которая существует. И вот для того, чтобы нам устоять, да, вот что-то, чтобы не отступить назад, не сдаться, не потерпеть поражение, нужно, чтобы вот эти вот все моменты в нашей жизни присутствовали. Истина, Слово Божие, мир, спасение и так далее. То есть вот жить так, чтобы это действительно стало частью нашей жизни. Вот, постоянно я был этим одет, вооружен, быть в таком. Вот здесь эти стихи, вторая половина шестой главы, это уже окончание этого послания. И здесь как бы новых мыслей апостол Павел не пишет, он просто суммирует то, что уже раньше было написано. И призывает нас, вот все, что он раньше в деталях объяснял, чтобы мы в своей жизни действительно научились бороться Божьими средствами, не своими усилиями. И все это, все эти средства для нас заключаются в Иисусе Христе. И истинное спасение, и праведность, и Слово Божие, которое явилось в этот мир, все это мы имеем в Иисусе Христе. И Дух Святой под действием Слова Его, вот тогда в нас будет действовать, будет создавать у нас желание и давать силу бороться со грехом, когда все это действительно присутствует в нашей жизни, когда мы используем эту силу, когда эта сила действует лично в жизни каждого из нас. И в заключение я хотел прочитать стих, один из посланий к Римлянам, тоже как суммирую, как параллельно мы с этого написано. Римлянам 16 глава, 20 стих. «Бог же мира сокрушит Содому под ногами вашими вскоре». Вот окончание этой борьбы, да, чем все это кончится. Благодать Господу нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Я приглашаю, чтобы мы сейчас помолились и попросили Господа, чтобы вот эти все действия, которые, это вооружение, которое Он уже нам пообещал, которое уже мы можем иметь в нем, чтобы мы действительно использовали в своей жизни и для того, чтобы нам в этой борьбе устоять. Аминь.
душой и духом, Господь. Помоги нам бороться с собственной плотью, со грехами, со всем тем, что сегодня использует в своей борьбе враг против нас. Он ищет, Господи, слабое место в любом, нашем члене, Господи. Поэтому Ты знаешь, как эта борьба тяжела для нас, мы немощные, слабые, Господь. И только полагаемся на могущество Твоей силы, поэтому просим Тебя, чтобы Ты поддержал особенно наши семьи, Господь, потому что когда Он идет в борьбу с нами, Он знает, что часто происходит там, где нас никто не видит, где мы знаем только друг друга. Часто мы допускаем все то, что не должны допускать истинные христиане, именно в отношении с домочадцами, с близкими. И там проявляются эти человеческие слабости и греховность. Поэтому молим и просим Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам это все понять, усвоить и действительно обороняться этим мечом, щитом веры, Господь, чтобы наша праведность, она не наша, это Твоя лишь, Иисус, Господь. Просим, чтобы Ты поддержал нас в этой праведности своей, чтобы мы всегда помнили, Господь, что Ты умер за нас и воскрес, Господь, чтобы мы воскресли для новой жизни, чтобы мы противостояли лукавому в эти дни, Господи, когда мы живем на этой земле, мы не знаем, когда завершится на каждый из нас земной путь, но мы знаем, что мы хотим победоносно завершить его вместе с Тобой. Поэтому веди нас, наш славный ангел, благослови нас, победу. Даруй нам, Господи, силу для всякой борьбы каждый день, чтобы мы в молитвах, в молениях постоянных ходатайствовали о себя, о своих душах, душах, Господи, наших братьев и также всех окружающих нас, тому, что мы должны благовествовать мир, тот мир, который Ты даешь нашим сердцам. За все благодарим Тебя и просим, чтобы Ты простил нас, Господи, еще раз за всякие грехи, за все, что мы соделали сегодня, вчера, третьего дня. Прости нас, услышь нашу молитву и благослови нашу церковь по славу Твою. Аминь.
Аминь. Господь, я благодарю Тебя за эти истины, которые Ты нас оставил в Священном Писании. Благодарю Тебя за победу, которую Ты уже совершил. И та борьба, которая сейчас ведется против церкви, против детей Твоих, Ты не оставил, Господи, нас самих, но обещаешь нам много помощи, обещаешь все это много вооружений, которые Ты для нас оставил. Помоги в своей жизни всегда быть внимательным и к себе, Господи, чтобы вести эту мою силу Твоей, также чтобы помогать братьям и сестрам, которые рядом находятся. Прошу, помоги побеждать их в своей личной жизни, чтобы победа Твоя совершалась также в жизни нашей церкви, в жизни каждого члена нашей церкви, Господи. Прошу, помоги всегда и быть помощью в этом друг для друга. Благодарю Тебя за эти вот обетования истины, помоги правильно понимать, возрастать познание Слова, восстание Тебя. И за все эти есть, Господи. Когда приходит время и сомнений, тяжелый день, день злой, помоги, чтобы в этот день самому устоять. Всегда помни, где мы можем искать помощь, где мы можем рассчитывать на поддержку. И благодарим Тебя за то, что Ты нам все это обещаешь, и все это есть Тебе. Благодарим Тебя за это, Бога, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Друзья, будем петь общим пением номер 103. Молитва, по молитва. Там в этом гимне тоже интересная мысль проходит и о борьбе, которая ведется.
Yeah.
Часто его пели еще там в России, но, может быть, больше когда другим людям верующим свидетельствовали о Боге. Я думаю, что где-то вот такие пения нам надо чаще петь, чтобы находить возможности и людей таких находить, которые Бога не знают. Но я думаю, что вот особенно сейчас то, что праздники уже близкие. И это не только праздники, мы всегда призваны светиться другим об этом. Но вот где-то, может быть, будем находить возможности для этого и в это время.
Дороги, 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 ведут до могильной пути. Вдруг кончатся горе, тревоги, вдруг кончатся наши мечты. Вдруг кончатся горе,
сестры, приветствую вас сердечно, с Богом Божьим. Слава, что мы собраны здесь, что Господь тот, что обещал, тот не исполняет. Мы двое или трое, нас больше, и мы верим, что наш дорогой Спаситель Иммануил с нами. И, братья и сестры, хотел бы тоже поделиться некоторыми мыслями по теме, которую говорил брат с вами, о духовной брани, продолжении Ефесянского глава. Вначале у меня была другая тема, которую я готовила вам так, но Господь уже на сердце все-таки еще поделиться дополнительными размышлениями, которые есть в Священном Писании. Это очень богатая духовная тема, она неисчерпаемая, и очень много братьев проповедуют об этой теме, и много книг написано, и это служение очень важное. И хотелось бы, братья и сестры, начать с молитвы «Отче наш», которую Господь Иисус Христос учит нас в Евангелии от Матфея 6 главе. Молитва «Отче наш», она прекрасным образом отображает и музыкальное прославление, и стихотворение, которое было прочитано, и тему нашей первой проповеди, молитва «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Слава Господу! Слава нашему Спасителю! Что Господь Иисус Христос оставил нам эту молитву. Я верю, что эта молитва является той ключевой, святой, божественной, всепобеждающей молитвой, которую мы имеем от Иисуса Христа, которая оставила нам образец, пример, как мы должны исполнять то слово, которое сегодня было прочитано в Ефесянам 6:17. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время, и старайтесь о всем самым со всяким постоянством, и молением о всех святых». И вот эта всякая молитва и прошение, я думаю, должна начинаться в нашей жизни, каждый день, лично, семейно, церковно, в любом месте, где мы не находились, с этой святой молитвой Господа Иисуса Христа. В этой молитве, я верю, братья и сестры, заложена великая духовная сила. И то, что нам Господь говорит, Дух Святой, Ефесянам 6:10, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его», это будет это благословенное начало. Это будет вот это благословенное начало нашего дня, благословенное начало нашей жизни, нашего месяца, всего нашего существа, нашей жизни с Господом, нашего отношения с Богом. Это святая молитва. И это есть та возможность укрепиться Господом и могуществом силы. Каким образом? Просто поразмыслить немного об этой молитве со стороны вот этой темы духовной брани. Ну, конечно, сама по себе эта молитва дана нам в Евангелии от Матфея, 6 глава, Нагорная проповедь Иисуса Христа, и тема здесь, которую Христос говорит, начиная со стиха 5, это как вообще молиться? Вообще, как верующий должен приходить к Господу? С 5 стиха и до стиха 13. Посвящена проповедь Иисуса Христа по молитве. То есть это Новый Завет, Новый Закон Христос принес своему народу. И интересно, чтобы все-таки посмотреть на это с этой стороны, в этом контексте, но также можно посмотреть на нее и в контексте Ефесянам 6 главы, в контексте нашей темы, которую нам сегодня Господь дарует по своей благодати. И вот некоторые мысли, братья и сестры, которые мы можем и понять, принять сердцем, и вот так вот действительно применять это в нашей молитвенной жизни, чтобы Господь помог нам иметь победу духовную, помог нам иметь успех духовный, радость духовную и не быть поражаемыми врагом душ человеческих. И вот первое слово Христова в этой молитве: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И вот это, с чем мы начинаем нашу молитву, когда мы приходим к Господу, Богу Отцу, и мы просим Его: «Господи, Ты, который на небесах, мы здесь на земле. И Ты знаешь, Господи, что мы не имеем никакой силы в наших руках, что мы сами по себе ничего не можем сделать, но прах и пепел, как и все образы библейские, когда они, герои веры, приходят к Богу в молитве, да? Начиная с книги Бытия. до книги Откровения, все рабы Господни поклоняются Господу и говорят: «Отче наш, сущий на небесах». Вот это понимание вездесущности, всемогущества, то есть Господь Бог, Он вездесущий, всезнающий и всемогущий, да? Это есть его три божественные сущности, личности Божьей, да? И как говорит там послание 13 глава, Господь Иисус Христос вчера, сегодня и во век тот же. Аминь. То есть это слово, которое Господь оставил нам сегодня. И мы начинаем с осознания того, кто мы есть, и осознания того, кто есть Бог. И с этим осознанием мы можем начать наш день и знать, что победа на нашей стороне. Потому что мы знаем, что Отец с нами. Отец, который на небесах, который управляет всем миром, видимым и невидимым. Все подвластно Иисусу Христу. Все подвластно Господу. И ничего нет то, что нам может помочь. И вот эта молитва: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть мы приходим к святому Богу. Исаия 6 глава, братья и сестры, после для сравнения, еще раз осознание того, перед кем мы стоим. Исаия 6 глава. И вот тут мы видим видение Господа. Когда пророк Исаия, который еще не был назначен на пророческое служение, но муж Божий Ишаяу, Исаия, имя которого значит Господь Спаситель. Господь Спаситель, то есть он сам пророк Исаия был прообразом Иисуса Христа в своем служении израильскому народу. И вот он увидел такое видение: «Год царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края лис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг к другу, говорили: свят, 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 Господь Саваот, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи мрак от глаза восклицающих, и дом наполнился курением. И сказал мне: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа такими же нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваота». Аминь. Слава Богу, что мы здесь видим Господа живого и святого, того, слава которого наполняет всю землю. И именно с этим осознанием мы можем сказать: да святится имя Твое, имя Всевышнего, всемогущего, сущего Бога Авраама, Исаака и Якова. И начиная эту молитву, мы знаем, что Господь на нашей стороне. Как мы читаем в другом видении в книге Царств, помните, когда была тоже брань в книге Царств, и была брань, и вот стоит пророк Елисей, и муж Божий рядом с пророком Елисеем, да, Гиези, идет битва, да, идет война, и Гиези, раб Елисея, говорит: что же будет с нами? Как мы сможем выстоять? Посмотри, все это сирийское войско идет против нас. И тогда ему Елисей, когда Господь дал откровение, видение Елисею, и он увидел отверстие небеса, да? И он увидел воинство небесное, и он сказал: те, которые с нами, больше тех, которые с ними. Представляете себе, как вообще это величайшее небесное откровение, видение, которое было дано этому мужу Божьему Елисею, который увидел воинство Божие, которое с Господом и с народом Божьим, и с Божьими пророками, и с Божьими людьми. Бог сказал, что через Елисея, Гиезию, что те, которые с нами, больше тех, которые с ними. Вот это обетование вечное, которое Господь оставляет нам сегодня, говорит нам вот это слово, что Он с нами. Он святой Бог, Он никогда нас не оставит. Следующая молитвенная часть слов Иисуса Христа, молитвенный Отче наш: да придет Царствие Твое. И мы знаем, что через Иисуса Христа Царствие Божие уже пришло в этот мир. Царство Божие в наших сердцах через Дух Святой дарованный нам. Через нашу веру святую, которую мы имеем, Бог уже царствует. Бог царствует в своей церкви. Бог есть Царь Вселенной, Бог царствует над всем миром. И Царство Божие пришло и еще придет, втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа, когда Он установит Царство Свое. И зная это, мы должны осознавать, верить всем сердцем нашим, что Царство Божие уже здесь, что Господь уже Царь, что мы являемся наследниками вечного Царства Небесного, Царства Господа нашего Иисуса Христа. И с этим осознанием мы можем провозглашать победу в нашей жизни над врагом, над грехом и над всеми теми, кто служит не Господу нашему Иисусу Христу. То есть царство – это сила, да? Царство – это царь. Царство – это тот, от кого исходит все с неба наши сердца, нашу жизнь. И затем Господь говорит такое слово: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. То есть воля Божия совершенным образом совершается на небе. Совершенным образом она совершается с Господом, Иисусом Христом и с Его святыми. Воля Божия святая, воля Божия непреклонная, воля Божия совершенная, и она победоносная. Вот это и есть то обетование, которое нам оставил наш Спаситель Иисус Христос, что воля Божия да будет в нашей жизни. И Господь говорит нам, какова воля Божия, чтобы нам победить день злой. Римлянам 12 глава. Римлянам 12 глава, и тут мы читаем о воле Божией такое слово. Во втором, первый, второй стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сопротивляйтесь светом сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Каждый день мы находимся в процессе познания воли Божией. Но не всегда легко узнать, но Бог открывает нам ее. Если мы сердцем ищем лика Всевышнего, Бога нашего. И Господь говорит, что воля Его, она всегда добрая, да, она всегда добрая, она никогда не может быть негативной или нехорошей. Она всегда добрая, благая, она угодная. То есть, да, мы молимся этой молитвой «Отче наш», и мы говорим: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Этим самым мы признаем волю Божию в нашей жизни. И если воля Божия в нашей жизни совершается, не будет места врагу человеческому в нашем хождении перед Господом. И совершенное. То есть совершенство Божие, да, это все то, что учит нас Иисус Христос о нашем Отце Небесном, который сущий на небесах, имя которого свят святится, царство которого пришло, приходит и придет. И вот эта воля Божья, она совершается в нашей жизни. Мы можем так молиться и знать, что если она совершается в нашей жизни, победа нам дарована в Иисусе Христе, нашем Спасителе. Следующая молитвенная просьба: «Господня, хлеб наш насущный дай нам на сей день». И вот это то, о чем мы услышали в этом стихотворении, о хлебе насущном. Да? Действительно, когда вот праздник благодарения, то мы вспоминаем, благодарим Бога о том, какого хлеба нам дарует. Каждый день хлеб наш насущный, без которого мы жить не можем. Но Господь говорит нам здесь, что если мы будем просить Его об этом хлебе, Он всегда нам его даст. И в другом месте Евангелие говорит, Иисус Христос такой пример, Он приводит, что когда придет отец или когда придет сосед, да, он же не даст ему камень или змею, когда он попросит у него хлеба, так и Отец наш Небесный даст Духа Святого, просящим у него. То вот это нам есть еще одно обетование победоносной жизни нашим Спасителю Иисусе Христе, который дарует нам по молитве нашим исполнится Духом Божьим, чтобы иметь эту силу Божию, иметь эту победу Божию и не впасть в искушение, но противостоять, иметь милость Господа в нашей жизни всегда. И прости нам грехи наши, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот это есть очень важная духовная истина. Это то, что очень многие братья, верующие, свидетельствуют сегодня, многие проповедники говорят о многих книгах, по душепопечительству об этом говорится в служении, что есть вот этот грех непрощения. Вот этот грех непрощения в сердце нашем, да, это есть открытая дверь для врага. То есть это есть то, что написано в Ефесянам 4 главе, и не давайте место дьяволу. То есть вот это не прощение, это есть вот это духовное действие, которое происходит в духовном мире, оно может быть непонятно до конца, но не прощение, прежде всего, это грех, это разрушение отношений с Богом, с Иисусом Христом, это огорчение Духа Святого, и это есть то, что может дать место в нашей жизни. Не прощение, это грех, очень тяжелый, он глубокий, он такой, он на уровне духа и души, не прощение. И поэтому Господь говорит нам здесь, чтобы мы могли быть прощены Отцом нашим Небесным, мы должны прощать всех, кто совершает против нас. Насколько это было бы тяжело, насколько это было бы сложно, но победа нам дана. Победа в крови Христовой нам дана, ибо через Него мы имеем прощение всех грехов наших. И какое право мы имеем не простить ближнего? Какое право мы имеем не простить брата или сестру? Или даже неверующего человека? То есть победа в Иисусе Христе через прощение, которое мы имеем, и даруем его другим, когда это необходимо. И Господь говорит нам такое слово, 13 стих является прямым указанием, прямым благословением, обетованием Христом в этой молитве, которая связана с нас с Ефесянам 6 главой, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. И обратите внимание, братья и сестры, что это и заключительная часть прошения в этой молитве Отче наш. Это и заключение, которое Христос заключает и говорит, и чтобы мы молили Бога каждый день, Господи, не веди нас в искушение, не дай нам попасть в ситуацию искушения, потому что будет очень много в нашей жизни, очень много, которое мы даже не осознаем и не понимаем. Но Бог говорит нам, Господь говорит нам, но избавь нас от лукавого. То есть избавление от Бога. Он тот, кто избавляет. И, братья и сестры, сколько псалмов, благословенных псалмов избавления. Мы можем читать эти псалмы, молиться этими псалмами Богу, как Давид, как и другие псалмопевцы, и говорить: Господи, избавь меня от человека враждебного, избавь меня, Господи, от опасности, избавь меня, Господи, от ситуации, через которую я могу впасть в грех, избавь меня от людей, от духов злых, от всего того, что наполнит этот мир вокруг нас, мир, который мы не видим, мир, который мы до конца не видим. Но победа дана нам, Господи нашим, Иисусе Христе. Почему? Потому что ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. То есть это прославление Бога, это хвала Господу, которая льется в молитве Отче наш, воссоединяет нас с началом этой молитвы. Отче наш, сущий на небесах, Отец наш, сущий на небесах, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. И Господь сегодня дарует нам это царство. Он дарует нам эту силу. Он дарует и даст нам в будущем разделить себе эту славу. Если мы сегодня сможем выстоять в этой битве, если мы сегодня сможем действительно припоясаться во все, все оружие Божие. И да будем молиться, братья и сестры, чтобы Господь использовал нашу церковь, чтобы в нашем городе было больше света, чтобы в нашем городе было больше благословения духовного, чтобы в нашем городе Господь поразил все силы тьмы и дал победу духовную, полную, чтобы мы были этим светом и солью. И заключение, братья и сестры, как благословение для нас, и как слово такое вот назидательное для евангелизации, вообще для нашей жизни, такое слово Христово. Евангелие от Марка, 16 глава, последние стихи этого Евангелия, которые Иисус Христос оставил нам такое обетование. Евангелие от Марка, 16 глава, будем читать стихи с 15 по 19. Перед тем, как Христос вознесся на небеса, Он ставил такое обетование всей церкви Божией на все века. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших будут сопровождать все знамения. Имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи. Если что смертоносное выпьют, то не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небеса и воссел одесную Бога. Слава Иисусу Христу, за Его слово. Аминь.
Друзья, наше собрание подошло к концу. Сейчас у нас будет общая молитва заключения. Я несколько объявлений хотел сделать. Одно из объявлений мы приглашаем всех участвовать в материальном служении. Вот у нас такие ящики для сбора пожертвований. Также я разговаривал вчера с Николаем Степановичем Антонюком, который у нас полтора года назад был. Так, помните, у нас тогда была такая договоренность, что уже через какое-то время они должны нас пустить, и мы уже давно ждем, что кто-то из них пустит еще. Так он сказал, что по всему не было совещания какой-то своей церкви, и по всей вероятности кто-то из них, может быть, даже он сам, пустят нас в январе. Ну, пока у них такие планы, мы ждем, конечно, кто-то из нас, что мы их увидим надо. Какие, друзья, нужды у нас, чтобы нам в общем сейчас помолиться об этих нуждах?
У Оли будут экзамены на этой неделе, хорошо, так что просим помолиться, чтобы все хорошо было.
У нас соседи живут, там муж и мой, она верующая, у меня нет. Она сегодня специально зашла, она уже говорила как-то просить себя за них, за приход к Богу, за них, за ребенка. Ну, это очень тяжело, как это видит.
Хорошо, будем за это тоже молиться.
Да, мы также молиться за эти двух сестер, за Ленки, Лены и Света, которые пытаются исцелить.
Чикаго запомнил?
Да, да.
Хорошо, друзья, в заключение собрания встанем, по-моему. Господь, благодарим Тебя за это собрание, которое Ты нам подарил, за Слово Божие, которое сегодня звучало. За запоминание молитвы, которую ты для нас оставил как пример, и многие там, Господи, для нас истинно назидали. Помоги в своей жизни жить, в победной жизни, все это, вот, как ты учишь, чтобы мы прощали друг друга, Господи, чтобы всегда полагались на тебя, на твои обетования. Помоги, благослови в этом ходить перед лицом твоим, всегда угодно тебе. Благодарим тебя, Господи, за много того доброго, что видим в своей жизни, видим тех людей, которые обращаются к тебе. И вот просим тебя сейчас за эту семью, которая уже вот жена верующая, а муж нет, помоги ей, Господи, утвердиться в Тебе, всегда рассчитывает вхождение на Тебя и благослови семью, чтобы муж также мог обратиться к Тебе, чтобы эта семья была христианской. Просим также вот за нужды и за этих сестер, которые о здоровье, которые в Чикаго живут, пусти их также, Господи, и милости. Просим также, помоги ей, когда экзамены будут, и в этом помоги ей успех иметь. Прошу, Господи, также и в моей семье, так пусти детей. Тот, который у нас болеет, Господи, пошли им также здоровья. И вот в предстоящие дни помоги, Господи, чтобы у нас была возможность, и чтобы мы сердце в том, чтобы, живя в этом городе, свидетельствовать всем людям, которые вокруг нас, которые еще не знают Тебя, свидетельствовать с ним о Тебе, иметь в этом благословение, успех, и иметь видение Тебе, где и как и правильно нам поступать, где и как, Господи, это делать. Благодарим Тебя, Господи, также за то, что можем иметь общение вот здесь, когда у нас собрание в воскресенье проходит. Бог сил сейчас еще, когда у нас общение будет после этого собрания и прибудь с нами. Да будьте славны за все. Аминь.
Аминь.
Друзья, сейчас у нас, я так понял, приготовили какие-то угощения. Вот, да, кто там буквально зарастает, у нас будет, да, небольшое общение здесь еще. Будем приветствовать друг друга. Да, друзья, я еще журналы привез с Америки, на братья передали, вы можете взять. Там этот для детей, один журнал, а второй здесь не писал.
Оля, да, экзамены. И если есть желание, помолите за него, вчера покажу. Ну, немножко поставил на стенку
говорить.
Он просто страшно будет о своем маленьком. Видно, что он опять так, знаешь. Не мудро, нужно как-то уважение мне снимать, но не бояться настолько, знаешь.
Он сколько боится?
Ну,
да, это нам так трудно. Когда так люди вырастают, вообще бывает, где-то может какая-то самостоятельно все. Для нас трудно очень так. Да.
Не, ну знаешь, видно, вот просто страшно.
Это печально. Да. Хорошо, мы будем заняться.
Значит, не очень.
Ну да, очень просто. И я ему объяснил, говорит, ты же знаешь, Наташа, ты единственный, который верит в Бога там. Тебе не легко, бабушка, дедушка, ты должен просто молиться Богу. Просто вот Богу молиться, чтобы успокоиться. И он понимает, что он где-то живет.
Это одна сторона, где ты ему какие-то добрые советы даю поддерживать, а другая сторона, как мы сегодня, когда мы сами Богом это молимся, Бог удивительным образом обстоятельства людей направляет и шансы где-то может изменить.
Ну когда ребенок приходит, то страх, я знаю, он мне так называется. Понимаешь, что в жизни потом кто-то ему скажет, он знает, его страх будет. Может, как он так поступить. Этот страх и будет, это очень плохо.
Это очень плохо.
Ну, я благодарю, что он знает.
Бог сильнее страха. Даже это окружительно. У меня было такое, что я 20 с лишним дочери не могла приблизиться. У страха было. Вот там тебя в жертву дадут. И все равно пришел час, покаялась. Тут в Канаде покаялась, приехала. И Господь все устроит. Только в веру. Только в веру спасет. Будь верен до смерти. Спасешься ты и весь дом твой. Не теряй веры только. Только стой твердую веру, и сатана убежит. Господи, защити, Господи, сохрани. Господи, поддержи. И Бог будет это все делать. Это, конечно, трудно, но с Богом все ничего не трудно.
Вот эта вера, кстати, хороший момент. Она всегда есть как бы утешение в том, что когда человек знает, что кто-то где-то приближает, что если он знает, что вот есть Джордж, который там готов всегда доброе слово сказать и поддержать. Уже где-то там, когда тяжело, значит, ну ладно, там будет время.
Меня одно удивляет, что, честно сказать, вот встречаю вот этих даже интеллигентов русских, да, и насколько начинаешь с ним говорить, и когда вот один на один, они начинают так понимать, что внутри все равно у каждого, знаешь, у каждого душа стремится к правде, к истине. Вот как просто это? Стремится, и видно, как у них все появляются слезы на глазах. Сидеть и думать, во что прекратило ваши знания, эти, которые вы получили из этого мира. И как-то вот старается некоторые уже как бы приблизиться к тому, что там есть Бог, знаешь. Одна женщина даже мне говорит, что Джордж, знаешь, я на армянском вот просто страх такой во сне захватил, ни с того ни с чего, вот просто сказать больше на то, что ты на армянском. Я так начинаю говорить и говорю, во сне как-то вот слова не помню, и меня страх захватывает, как я это не знаю, знаешь. Потому что в детстве как-то знал, когда маленькая бабушка, просто она даже вот, был как бы Советский Союз, и не давали ей в церковь ходить. Она с бабушкой как-то ходила в церковь, она выучила вот, как это, на армянском. Она единственная, что с армянского знает, вот это «Отче наш», и все. А потом, говорит, так перешла на русский, я так до конца как-то сказала, и так и вышла из этого страшного сна. И с радостью, знаешь, это. И слава Богу, она плакала, так говорит, ну тебе пора уже в церковь ходить, ребенок растет. То есть люди знают, какой его пост не держал, какой просто-напросто уровень образования, там потом, но в конце у всех душа стремится, знаешь.
Каждому человеку все равно умирает, каждый человек думает, как это.
А ты, брат Вер, знаешь, что твоя молитва должна быть отвечена. Может, немножко придется подождать, но почти с терпением.
Это у Андрея только не знаю.
Не знаю.
Хотелось, чтобы все было, наверное, все хорошо. Когда в мире, когда у всех мир, тогда и легче, знаешь. Вопрос. Просто давайте. И